Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие слушатели. Снова мы с вами говорим про искусство. И вы по-прежнему можете следить за новыми картинами, старыми картинами великих художников на нашей страничке про искусство в Фейсбуке, которая называется точно так же, как передача. Про латинскими буквами и искусство русскими. А сегодня мы с вами поговорим про доколумбову Америку, про цивилизации, охваченные, окруженные мифами, малоизвестные, оттого еще более загадочные в нашей стране, на нашей территории. И у нас сегодня в гостях, нам очень повезло, потому что у нас в гостях человек, который все это объехал, всюду поднялся на пирамиды, все потрогал руками, который знает ученых, который в курсе открытий, истории и при этом крепко стоит на ногах, здравомысленный, и просто нам очень-очень повезло. У нас в гостях Александра Иванова, путешественник, коллекционер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, расскажите, как развивались цивилизации ацтеков, инков, майя, так же, как цивилизации Европы, Индии, или, может быть, у них были какие-то другие закономерности?
На самом деле вы задаете такой вопрос, на который можно отвечать часами. Вот просто не уложиться в 10 минут такой вот нашей с вами беседы. Начнем, наверное, с того, что если говорить про ацтеков, инков, майя, а также там были тальтеки, альмеки, мачика, наска и бог весть еще кто, достаточно много культур. Все эти культуры, они распределены во времени и пространстве. Они жили в разные эпохи. Когда-то они какие-то из этих культур когда-то пересекались друг с другом, завоевывали друг друга, целые территории завоевывали, ну, например, как инки. И, кстати, инки – это на самом деле не народ. Инки – это можно назвать кастой, можно назвать семейством правителей, таких вот императоров, которые в начале XI века пришли и завоевали часть территории, достаточно обширную. Туда входила современная Колумбия, Эквадор, Перу, естественно, потому что по каким-то мифам они вроде бы пришли с озера Титикака. И, ища подтверждение легитимности, скажем так, своей власти, они, опять же, согласно каким-то мифам, получили вот эту вот божественную искру власти на озере Титикака от каких-то там богов. Это вот одна история, и эта история близкая к нам, и эту историю застали испанцы. Они этих инков победили. Причем победили достаточно легко, в силу того, что более развитая цивилизация была. Хотя инки были потрясающие менеджеры. Они были потрясающие менеджеры, потрясающие организаторы, управленцы.
Расскажите.
Они вот управляли этими большими территориями, и испанцы даже какие-то вот эти их навыки, какие-то их такие вот вещи управленческие тоже заимствовали для себя. Они как-то так с пиететом писали о том, как инки управляли вот этими огромными территориями и людьми разного уровня и разных народностей.
А вот какой-нибудь пример можете привести?
С таким языком. Ну, пример, наверное, трудно привести именно на такую тему, тему управленцев. Но я расскажу другую историю, как испанцы завоевали инков. Это довольно забавно. Забавно и грустно, потому что существует ряд мифов в Латинской Америке, в разных странах, и вроде как они ждали пришествия каких-то новых людей, белокожих или светлокожих, с голубыми глазами, что это будут якобы какие-то боги или что-то вроде этого. Поэтому, когда пришли испанцы, люди со светлой кожей и иногда со светлыми волосами, например, Альварадо, конкистадор, который завоевывал Гватемалу, товарищ Кортеса, Кортес ему поручил такую миссию, эти территории завоевать, а он был рыжим. И вот индейцы, даже современные индейцы, потомки майя в Гватемале, они делают свои маски карнавальные. Там есть такие маски, целая категория масок, показывающих конкистадоров. И они там участвуют в разных танцах, как бы имитирующих битву местных людей с конкистадорами. Так вот, эти маски до сих пор рыжеволосые, с голубыми глазами. Из дерева вырезают. В общем, это очень такое интересно, традиционно. А возвращаясь к инкам, можно сказать, что когда пришел Писаро туда, и, в общем, великий инка тогдашний, можно сказать, император вот этой обширной территории, он решил подружиться вначале. И он предложил те дары, которые индейцы, местное население считали традиционно, ну, как бы своими лучшими дарами, что они там собирали, поклонялись. И это были ткани. Это были старинные ткани, там были вытканы их боги и так далее. Конечно, зачем испанцам были эти тряпки? Писарро слегка обиделся, ну и потом у него цель-то была другая. Зачем ему дружить с местными властями, когда он пришел завоевывать эти территории?
Когда у него есть огнестрельное оружие.
И, да, есть огнестрельное оружие, правда, мало на лошади, и плюс ко всему еще и желание все это покорить. И вроде как легенда о золотом человеке там была, об Эльдорадо. Потому что Эльдорадо – это человек, это территория. Да, это человек. Если там перевод испанца, с испанского Эльдорадо – это человек, покрытый золотом, вот так, мужского пола. Так вот, он посадил под арест этого самого правителя. И правитель тоже решил как-то схитрить и предложил откупиться. И он сказал, давайте вот мы наполним комнату, в которой я сейчас заточен, золотом сверху донизу. Ну, испанцы, конечно, слегка приобалдели от такого количества, но люди были хитрые и говорят, ну, маловато что-то будет. Он говорит, ну, хорошо, давайте соседнюю еще серебром. Тогда испанцы опять сказали, да нет, соседняя-то комната меньше, чем эта. Он говорит, ну, хорошо, давайте две комнаты, соседние, как соседние, наполним серебром. И вот почти за месяц, там чуть больше месяца, население страны собирало на выкуп своего правителя все это золото, серебро, благо его там достаточно было. Вот. И с тех пор вот это количество золота и серебра, которое великий инка заплатил испанцам, считается самой большой, ну, скажем так, военной контрибуцией или военным выкупом всех времен и народов. То есть пока его никто не переплюнул в этом деле. И это крайне жаль. Потому что, знаете почему? Если вы поедете в Перу, там в Лиме есть замечательный музей, есть золото. Ну, те оставшиеся вещи, которые сохранились все-таки, их не переплавили, их не увезли в Испанию, они сохранились в том виде, в каком они делались тогда. Там есть потрясающие тонкой работы бабочки, сделанные из тончайшей золотой фольги, и от дуновения ветра они могли летать. Вот представляете?
Нет.
И это разница в культурах. Вот на минутку о разнице в культурах, об умении, ну, людей тех вот времен что-то делать. Если говорить о майя и ацтеках, опять же, в Мезоамерике, а это мы уже перемещаемся из Южной Америки, где инки властвовали, в Мезоамерику, это территория от юга Мексики, ну, даже от центральной Мексики и до практически Панамы, до Коста-Рики, туда вниз на юг, там тоже обитало достаточно много разных народов. И повезло нам в большей степени с майя. Почему повезло? Потому что, ну, во-первых, они довольно долго жили. У них были разные периоды. Были периоды становления, был классический период, когда они создавали просто великолепные памятники. Назовем это современным языком городской архитектуры. Включая пирамиды, включая стелы, включая изумительные рельефы на каменные скульптуры, тоже каменные рельефы. Там есть потрясающие памятники, просто под открытым небом. Часть памятников свезена в музеи. Естественно, мелкие вещи, потому что эти страны запретили вывозить вот, артефакты с раскопок только где-то в середине 20 века. То есть можно себе представить, сколько, в общем, было вывезено из этих территорий до этого. Там много раскапывали американцы, естественно, как близлежащая страна к ним. А туда много приезжало немцев, сами испанцы. Так вот, когда пришли испанцы туда в начале, да, Кортес пришел как бы на континент первым завоевывать, то они увидели, скажем так, они не увидели уже тех майя, которые жили в классический период. И даже умение писать на камнях вот эти тексты, который сейчас мы имеем счастье прочитывать благодаря Юрию Валентиновичу Кнорзову, нашему соотечественнику. Вот, и его ученица Галина Гавриловна Ершова, профессор как раз вот московский РГГУ, и она преподает еще в Мериде, в Мексике. И там же она открыла такую школу, где можно научиться читать иероглифы майя, и там русскому языку обучают. Она такая, в общем, очень активная дама и подвижница. Так вот, благодаря Юрию Валентиновичу Кнорзову теперь весь мир, интересующийся древними цивилизациями, в частности майя, может прочитать эти тексты. А поскольку у ацтеков была письменность, но она была не настолько развита, но с ацтеками с первыми встретились. То есть они как раз там были в силе. Вот как раз их империя была в силе, когда пришел туда Кортес. И ацтеки управляли, опять же, своей территории больше похожи как империи. А вот майя – это была такая культура разных городов. Это скорее было похоже на Древнюю Русь. Да. Князья враждовали друг с другом, но со своими некими особенностями.
Какими?
Например, они действительно враждовали друг с другом, но у них, например, была такая интересная война звезды, вот условно называлась. Они там обожествляли планету Венера и считали ее там, наделяли определенными свойствами. Видимо, это шло еще со времен, когда они занимались астрономическими наблюдениями. В общем, собственно, почему они такие были хорошие астрономы? Ну, скорее всего, они же, в общем, занимались сельским хозяйством и питались кукурузой.
Да.
И вообще сами себя считали людьми кукурузы, созданными как бы из кукурузы. Так вот, майя, у них была такая вот городская культура, они воевали друг с другом, и вот эта война звезды, она наступала в определенный как бы период времени, который там их астрономы или астрологи определяли для правителя, потому что пролить кровь считалось это хорошо, то есть это в крови жила душа человека, и вот когда ты проливаешь его кровь, отсюда вот эти кровавые жертвы, она как бы уходит к божеству с неким посланием, с некой просьбой о защите, о помощи в случае каких-то там неприятностей, которые могли постигнуть этот народ. Ну, например, засуха, например, слабый сезон дождей, не было урожая и так далее. Правда, они решали, они тоже научились решать вопросы засухи постепенно. Дело в том, что основная часть, вот этот штат Петен в Гватемале и юг полуострова Юкатан, это такое лесное место, и вообще сама Гватемала, это ацтекское название, оно как бы обозначает страна зеленых деревьев, или как-то вот так это называется. Так вот, города, которые там были построены, они фактически, вот эти места были отвоеваны от сельвы. И сейчас, если ты туда приезжаешь, например, в Тикале, это один из известнейших памятников городов майя, то там просто вот ты едешь по дороге, и знаки такие стоят, вот как у нас иногда стоят, там можно где-то в провинции встретить «берегись коровы» там, или «берегись лося», вот по дороге едешь, а там такие знаки «берегись змеи», «берегись ягуара». То есть это все такое до сих пор населенные животными, лес там, птицы летают, обезьяны скачут над головой. Вообще, когда туда попадаешь, такое ощущение немножко первопроходца. Хотя это очень хорошо расчищенная, так качественно сделанная территория для посещения людей, для посещения туристов. Вот. Так вот, майя воевали друг с другом, пускали кровь. Они, как правило, владели своим городом. Была очень четкая тоже иерархия властная. И властитель основной, вот эта семья, которая из поколения в поколение передавала власть над этим городом. Причем сейчас это уже прочитанные стелы, посвященные вождям. Ну, например, в Капане такие стелы есть, или в Киригуа. И там просто вот вся хронология правления этого правителя, его там основные события в жизни. Поскольку майя были прекрасными астрономами и их календарь был очень точным, они еще математиками были очень хорошими, то вот как раз с мая нам очень повезло, потому что тут нет, тут меньше гипотез. Мы можем прочитать конкретные вещи из их собственных текстов, про их жизнь, про их историю, про то, как они воевали с друг другом, что у них там происходило.
Вот у меня прям вопрос на языке. А их правители, они тоже говорили подданным, что они их любят, когда убивают, что они о них заботятся, чтобы им было лучше? Вот у них процветало ли ханжество?
Интересный вопрос, потому что сами правители в каких-то случаях... Есть такой сайт археологический, он на границе, там есть такая приграничная река между Гватемалой и Мексикой, называется Ешчелан. Можно его посетить по пути, если едешь на машине, вот так вот переправляешься через реку с контрабандистами на лодке. Там, правда, есть нормальный такой пропускной пункт пограничный, и с одной, и с другой стороны такие пункты есть. Вот, если ехать из Гватемалы в Паленке, а вот другой известный археологический сайт. Так вот, в Ешчелане там до сих пор есть стела такая. И там женщина, видимо, правительница, она прокалывает себе язык. То есть в особо тяжелых случаях, видимо, правители, заботясь в целом вот о своем народе и о своей как бы территории, о своем городе, они вот таким образом сами как бы выступали донором своей частицы, своей крови, своей души, посылая ее Богу, чтобы Бог как-то вот их защитил. Но это вот одна из гипотез, но, скорее всего, тут есть доля правды. А вот в таких вещах.
Были ли у них мифы, похожие на библейские?
Были. Скажите. Во-первых, опять же, вот сохранилась письменность, да? Начнем опять же с тех же майя. Потом, может быть, немножко про инков там и про ту часть поговорим. Найдена была книга, вернее, она была кем-то написана в XVI веке. Написано уже латиницей, но на языке племени Кичи. Это племя, Киче, вернее, вот это племя, не племя, народность, потомки майя, которые живут в Гватемале, в одной из горных областей. Там есть такой город Чичикастенанго, он до сих пор существует, замечательный городок. И вот на месте, где по преданию была обретена эта рукопись, ну, тем человеком, жившим в XVI веке написанная, сейчас стоит храм. Туда можно прийти. Он такой довольно любопытный, синкретический храм. Он вроде католический, и вроде туда вот
и ягуар
местные люди, да, из соседних местечек ходят, поклоняются, как-то вот еще и по своим традициям немножечко. А вот эта книга, она была написана на латинском языке, потому что к тому времени уже была забыта эта письменность. И Диего де Ланде, известный монах, который приехал в то время на Юкатан, с одной стороны, он приехал с миссией как бы насаждать католичество, естественно. И испанцев много обвиняли, там такая даже черная легенда существует о том, как они огнем и мечом пытались выжигать местные традиции, которые им казались дикими. Ну, например, человеческие жертвоприношения, которые вроде бы даже дожили вот до времени прихода испанцев. И у ацтеков, и, видимо, у вот тех потомков майя, которые остались на Юкатане.
Но я бы не сомневалась в способности мечом насаждать-то верование.
Ну, наверное, да. Но, с другой стороны, вот этот самый Диего де Ланде, он был человек, видимо, любопытный. И его заинтересовало, вот заинтересовали эти находки. А заинтересовал все-таки вот этот местный народ, его традиции. Думаю, что когда туда пришли испанцы, они тоже не различали, кто майя, кто ацтеки, кто там какие-нибудь, я не знаю, другие народы, которые тогда жили. Потому что ацтеки еще не до конца завоевали всю эту территорию. Там были определенные такие вот народы, которые защищали свои территории, и они поэтому становились союзниками Кортеса. Это тоже такие исторические факты. И вот Диего де Ланде, он все-таки собрал какую-то информацию, он попытался попробовать расшифровать эту письменность. Но он считал, что это такой алфавит, он записывал звуки, которые индейцы произносили, как-то соотносил их вот с этими письменами и так далее.
Такой Кнорозов, да?
Ну да. Но потом, кстати, Юрий Валентинович очень воспользовался, в том числе и вот этими работами Диего де Ланде, просто развил вот это вот то, что он сделал, И действительно это помогло ему продвинуться дальше в своих исследованиях, так как расшифровать эту письменность. А вот, так вот, о чем это я?
Ай, мы говорим, есть ли у них мифы, похожие на библейские.
Да. Так вот, обрели вот эту рукопись Поп-Львух. Что это такое? Можно сказать, что это такое собрание текстов, но там есть очень интересный текст, такой как бы о сотворении мира в понимании майя. Вот кто создал этот мир, как он создавался, как создавался человек, откуда появились звери, как появилась земля и так далее. Вот это все описано. Там были такие еще два забавных героя, два близнеца, которые спустились в ад, в Шибальбу, там месть была за отца. Там они играли, кстати, в мяч с вот этими чудовищами подземного мира. Путем хитрости сначала те их победили, потом, значит, эти близнецы их победили. Есть очень интересный, такой довольно старый американский мультик на эту тему, можно найти в Ютьюбе, вот это вот посмотреть про Поп-Львух. Он довольно хорошо там подробно снят.
А вот я не могу не спросить, а в аду у них холодно или жарко? Потому что...
Ад у них в пещере.
Ага.
В пещере, под землей.
Ага.
И вот холодно или жарко, скорее всего, лазя в пещеру, они представляли так, как это на самом деле. Вот. Ну, в их климате это не так уж холодно.
Вот
не так уж жарко.
Я вот и думаю.
Вот, ага, не так уж жарко. Вообще пещера там для них имела большое значение, но это как бы отдельная история. Вот. Вот Поп-Львух, пожалуйста. Есть еще несколько рукописей. Вот те самые кодексы, которые остались, это книги майя. Они же не только там в камне высекали свои письмена, но и писали на таких, скажем, ну, похожие на папирус бумаги, которые они делали. Это очень интересные такие, на самом деле, кодексы. Их всего три, по-моему, сохранилось. Берлинский, парижский и мадридский. Если я не ошибаюсь. Может быть, чуть больше вот этих рукописей. Но... Например, в Мадриде, в Музее Америк, вот этот кодекс можно посмотреть. Точнее, копию, очень точную копию этого кодекса можно посмотреть. Он весь развернут. Это такая книжка-раскладушка. Очень большой. Так вот, эти кодексы как раз посвящены, ну, скажем, таким культовым мероприятиям поклонения богам. Там же было такое достаточно большое количество богов, чем они были на Древний Египет, кстати, похожи. Что древнеегипетские боги, что вот эти
майские боги. Ну, я предчувствую инопланетян уже.
Ну, прям. Они все были, в общем, эти боги, ну, это такие, как сказать, они отвечали за какие-то природные явления. Бог ветра, бог кукурузы, там бог воды, дождя, богиня луны Икшель, которая одновременно там была тоже, кстати, и в грозном, и в добром лике. Молодая она была добрая, там как бы только все рождалось. А потом она становилась старухой и, разозлившись на человечество, могла устроить такой всемирный потоп.
А потом что с ней происходило?
А потом опять была реинкарнация, как в Индии. Они там вот верили в такое вот воскрешение из мертвых. Вот.
Да.
Интересные такие
да.
были. Тут, кстати, тоже вот некой такой похожести да, древних вот этих цивилизаций друг
а
на
ведь
другом.
Связи-то нет.
Вот. А вот это тоже интересно. Ну, сейчас, в общем, практически доказано, что Америка заселялась с севера и как раз из Азии. И что интересно, опять же, вот у тех же майя и вообще вот у центральноамериканских народов древних, они приходили с севера. То есть они оттуда шли, потом приходили туда. И вот эти волны, например, ацтеки, они довольно поздно уже пришли. Вот на территорию Мексики они тоже пришли с севера. Тальтеки тоже пришли с севера. А майя, наоборот, там цивилизация где-то очень давно, видимо, пришла с севера, развивалась уже вот где-то на Юкатане, вот там вот в Гватемале, то, что теперь территория Гватемалы. И потом они даже немножко на север уходили, на юг распространялись. То есть там вот было как-то так.
Uh-huh.
И у тех же майн, например, в городах, там же есть вот эти стадионы знаменитые для игры в мяч.
Uh-huh.
А, до сих пор непонятно правила этой игры. Не найдено ни одной там рукописи или где-то не высечено на какой-нибудь стеле или где-то на стадионе каких-то надписей с правилами этой игры. Uh-huh. Поэтому остается только какие-то догадки строить на эту тему. Но вот сами эти стадионы, само это поле, оно тоже было всегда ориентировано с юга на север.
Mm-hmm.
То есть на север уходили души туда, вот в небытие. Mm-hmm. То есть там mm-hmm. тоже была вот эта вот такая вот подоплёка интересная у них.
Ну, я прямо, у меня вертится на языке. Давайте еще сравним пирамиды.
Пирамиды. А вот пирамиды очень похожи, кстати, на египетские, mm-hmm. похожие нет. А похожи они чем? Формой.
Uh-huh.
А похожи тем, что это были захоронения.
Uh-huh.
По крайней мере, первые пирамиды точно у майя uh-huh. были такими же захоронениями, как и у древних египтян. Но есть и разница. Вот в Капане, например, там ну, одни из первых, по-моему, на моей памяти, я uh-huh. так вот точно не могу сказать, но, по крайней мере, там начали исследовать эту пирамиду, там такие шурфы делали внутрь,
uh-huh.
делали такие проходы и смотрели, а что же там внутри этих пирамид. Uh-huh. И оказывается, там пирамиды были построены друг над другом, как матрешки. То есть на первые, более поздние пирамиды uh-huh. сверху надстраивали еще одну пирамиду, uh-huh. потом еще одну пирамиду. И
ничего
очень повезло
себе,
потому что когда дошли до самой первой пирамиды, ага. там воздуха уже совсем не было, это было очень давно построено, казалось, что пирамиды были раскрашены.
Mm-hmm.
То есть это вот, если сейчас представить так вот,
mm-hmm.
ну, кто был в этих местах или кто видел фотографии этих мест, сейчас это просто серые камни.
Да.
Все эти сооружения – это mm-hmm. такие вот серые камни
mm-hmm.
с лесенками, там, с какими-то украшениями, как, например, пирамида Кукулькана в Чичен-Ице, где mm-hmm. вот этот змей, и где во время весеннего и осеннего равноденствия
mm-hmm.
там солнце падает так, что этот змей либо как бы спускается с пирамиды там, mm-hmm. внизу, либо наоборот уползает назад, там, как бы пятясь вверх.
Mm-hmm.
Вот вроде бы такие явления. А чё, да, и пирамиды тоже, так же, как у египтян, ориентированы по сторонам света.
Mm-hmm.
Достаточно точно. Еще одно отличие. Египтяне не лазили на свои высокие пирамиды, mm-hmm. не отправляли там какие-то религиозные,
да.
Я не знаю, культы.
Mm-hmm.
А вот майя делали такое.
И вот как они спускались в этих перьях, тяжелых шапках, я не представляю себе. Перил-то нет.
Ну, ловкие люди были.
Mm.
Они же занимались спортом, они занимались трудом. Ну, хотя жрецы вряд ли, наверное, так вот уж совсем это mm-hmm. делали. Но, тем не менее, были люди ловкие, вот лазили и спускались, сбрасывали.
Мне даже подумать страшно.
С этих пирамид.
Про жертв хочу уточнить mm-hmm. у вас, потому что вот изучаешь историю Европы по-разному. Иногда лучших людей не высовывайся, нам неприятно, давай все под нож. А иногда наоборот, вот кого не будут не защищать, не, ну просто вот. Вот как там обстояло дело?
Смотрите, там как раз лучших людей отправляли в лучший мир,
угу.
как лучших представителей своего народа и посланцев к богам.
Ужас!
А вплоть до детей, которых mm-hmm. могли, в общем, беречь, чтобы они были чистыми, там, девственниками, например, mm-hmm. не дай бог, какого-то греха не совершили, там, за ними наблюдали, потом приносили в жертву. А, но я не могу сказать,
mm-hmm.
при всем при том, что такие жертвы были массовыми.
Mm-hmm.
Естественно, были военные
mm-hmm.
пленники. Естественно, их тоже убивали. Опять же, вот... Для меня до сих пор любопытно. Я достаточно много прочитала про uh-huh. вот это все, про их войны, по крайней мере. И сейчас достаточно много таких много новой информации появилось, в том числе там, с раскопок, из прочитанных вот этих вот текстов. не совсем понятна причина, чего они так вот жили-жили, вдруг раз взбутетенивались, начинали воевать, вот эти города друг с другом. Захват каких-то новых территорий. Но, видимо, им нужны были земли, просто даже для сельскохозяйственных нужд. Как-то, может быть, население разрасталось. Наверняка были причины какие-то, связанные с какими-то просто династические войны, политические войны, хотелось власти, потому что время от времени какие-то города покоряли соседние города, делали их своими вассалами. Очень похоже там, на Древнюю Русь, только кровавых жертв не приносили. Вот. Но, тем не менее, вот эти территории завоевывались. Да, забирали пленников, но при этом города оставались. Они существовали, они жили своей жизнью, они там назначали новых правителей, может быть, даже из тех же семей, которые там и правили до этого. Но при этом они приносили в жертву вот как раз властителей этих покоренных городов.
Но это по законам джунглей.
Ну, может быть, даже и не совсем джунглей. По законам высокой политики. Расправиться с соперником, как же. Обязательно надо.
Детей жалко.
А детей жалко, да.
Вот расскажите, у нас есть такое представление... И вот в фильме одного голливудского актера и так далее, что вот они какие-то были там все либо супермистические, либо какие-то вообще сверхсильные в перьях. А были ли там персонажи, сохранились ли биографии, воспоминания о характерах небанальных, которые как-то интересно проживали, как-то, может быть, нарушали общие правила? Что-то типа Микеланджело, Нефертити вот в Европе.
Вот смотрите, к сожалению, не сохранилось именно вот таких вот, назовем это, книжных текстов, хотя, я думаю, их было много. Опять же, климат, опять же, испанцы. Ну, климат там такой, что в сезон дождей, и там муравьи какие-нибудь приползут, сожрут, вот это вот все. Они даже эти книги свои хранили в таких каменных шкатулках, чтобы они там сохранялись подольше. Вполне возможно, они писали какие-то тексты, скажем так, художественные. Они художественно описывали жизнь каких-то там своих властителей или героев, или кого-то вот подобного. Таких текстов до нас не дошло. Но есть стелы. Есть стелы вот в том же Капане или Киригуа. Эти два города воевали друг с другом. Один Киригуа на территории Гватемалы, в очень интересном месте. Это такая банановая, огромная территория, банановая плантация, принадлежащая United Fruit Company. И вот они там, может быть, даже и хорошо, что она там этому делу принадлежала, они там начали первое это все раскапывать, расчищать и так далее. Там открылись очень интересные вот эти вот каменные стелы и каменные памятники. И есть еще, и тот же Капан, где тоже много стел, посвященных, каждая стела посвящена конкретному вождю. Там какой-нибудь кролик 16-й или какой-нибудь там замечательный попугай. Вот, у них такие имена были у этих вождей. И там можно просто проследить их историю их правления, их деяний. Но это, опять же, не художественный язык. Это такие вот кадрики из жизни. Да, вот таких событий, которые проходили в их правлении или их каких-то там подвигов военных и так далее. Но если говорить о художниках, о тех людях, которые создавали изумительную керамику, писали эти же книги с очень тонкими картинками, иллюстрациями к этим книгам, делали вот эти стелы, вырезали эти иероглифы, совсем непростые, надо сказать. Когда смотришь на них, это такие целые картинки, такие пиктограммы. Те люди, которые делали изумительную скульптуру, например, в том же Капане или в той же Чичен-Ице, все они безымянные. Не осталось ни одного имени. Но здесь я скорее скажу, что это, наверное, как в Индии или Китае. Мы и о Древнем Египте знаем мало. Но что, мы знаем Тутмоса? Может быть, еще кого-то.
Витя Солкин тут бы сейчас вышел с цыганочкой.
А вот здесь, к сожалению, такого нет. Я не знаю причины этого. Нет подписанных вещей, что это сделал там Вася такой-то, Вася попугай.
Хорошо. А вот что-нибудь похожее на историю Золушки, как с императрицей Феодорой в Византии, вот что-нибудь такое.
А вот здесь я бы рассказала про трех, наверное, женщин. Значит, две женщины связаны с Поленки. Ну, про Покаль, наверное, большинство знает, причем, скажем так, с эзотерической стороны, благодаря там определенным людям, которые на самом деле сам вот этот саркофаг с телом Покаля, он был найден где-то, по-моему, в 52-м году мексиканскими археологами. Это поразительная такая достаточно вещь.
Чем?
Там камера интересно сделана. В этой камере есть такой, как бы, такой проходик. Я не знаю, там то ли для того, чтобы душа как-то его там присутствовала рядом в соседнем помещении, где, может быть, какие-то культовые были, исполняли традиционно какие-то вещи религиозные, то ли наоборот, ему там что-то докладывали,
да,
лежащему в этом саркофаге. Но сам по себе этот человек очень интересный. Во-первых, он прожил 80 лет, что для тех времен это... Седьмой век.
Умел, видимо, быстро бегать.
Но тут трудно сказать, может быть, повезло, может быть, у него там такое здоровье генетически было хорошее. Но он потерял отца в раннем возрасте, ну, таким тинейджером был. И вот тут стоит сказать о его матери. Она была очень мудрой женщиной для того, чтобы сохранить для него эту власть, для того, чтобы, ну, время выиграть, пока он не вырастет и не вступит в силу, и не станет полноправным и полноценным правителем. Там на них нападали в это время, в общем, там были свои катаклизмы у них. Но она, будучи умной женщиной, она пешком пошла в соседние города договариваться о политических союзах, выигрывать вот это время для своего сына. И в Поленке сохранилась такая стела, ну или камень, с рельефом, где она по одним, скажем так, гипотезам вручает ему корону, когда он уже стал взрослым, коронует его, по другим просто какой-то вот головной убор, но они там сидят рядом, такая мирная сцена, мать и сын. Я считаю, что это была выдающаяся женщина, которая вот ради сына, ради вот этой территории, этого города, в который он правил, и она же была тоже из этой же царской семьи, вот она пошла вот на такие вот интересные действия, проявила себя таким умным политиком. Вторая женщина тоже связана с Поленкой.
Да и, наверное, риск был в этом какой-то.
И риск был в этом, да. Они же не ездили, они, их там носили, в лучшем случае, на носилках, это все, они передвигались пешком. А вот, вот такая вот мудрая дама была, интересная, умная. А, и я думаю, что она еще молодая тогда была, ну, лет 30, может быть. Вот, как бы, да, такая вот интересная дама. Вторая дама тоже связана с Поленки, так называемая красная дама. Дело в том, что когда открыли саркофаг Покаля,
так,
вот, он был такой, само как бы его тело было покрашено в такой красной краской, какой-то вот в красной краске, и он был в нефритовой маске.
Так.
Это тут уже привет Древнему Китаю. Там мы очень любили нефрит, это был камень их правителей.
Да ничего себе.
Его даже в зубы вставляли, как Валерий Леонтьев в свое время бриллиант. Вот мы вставляли, там есть такие
так
черепа.
Неужели они настолько умели прям... Зуб, там же больно.
Ну, у них же были вот в части кровопускания тоже, в общем, такие вещества.
А, все, я поняла. Всё.
Вот, которые позволяли забыться на это время. Они были хорошими медиками, надо сказать. Там инструменты хорошие найдены. И вот те же инки делали трепанацию черепа, например. И те же, скажем, жители Мезоамерики тоже умели хорошо
лечить. Мы отказываем им в возможности, в умении построить пирамиды и так далее,
ну,
приписывая инопланетянам.
Да, ну, они были, да, там много было навыков, умений, которые даже, можно сказать, современный человек вот разводит руками, как они это делали, потеряли уже вот эти навыки. Надо заново этому либо учиться, либо каким-то образом догадываться, как они это делали. А, так вот, эта красная дама, она в соседнем, скажем там, здании находилась, тоже в саркофаге, тоже видно было, что это из царской семьи, предположительно, что это жена Покаля. Там очень интересно с возрастом, с датировкой возраста, потому что на крышке, не на крышке, а на боковых стенках саркофага там много надписей, в том числе и Кнорозов принимал участие в их расшифровке. И там, в общем, сказано, что Покаль умер в возрасте 80 лет. Такой долгожитель был, правитель. И когда стали датировать, ну, первые методы, они не настолько точные были, решили, что он где-то ну, 35-45, вот что-то такое, не таким уж долгожителем. Ну и потом странно было, все-таки умирали раньше в то время. А потом уже с более поздними исследованиями и все-таки пришли к датировке, что действительно это был старый человек. А вот эта дама, она моложе Покаля. Скорее всего, она была его женой, но очень какой-то почитаемый. За что, почему, пока не ясно. Может быть, это как-то откроется, может быть, какие-то еще открытия совершатся. Как выглядели эти дамы? У них были вытянутые черепа. Им в детстве там специальными
инопланетяне
этими специальными методами в одном из музеев в Перу там прям даже показано, как это делалось, там такие дощечки накладывали с младенческого возраста, вот потихоньку вытягивали, и этим люди, скажем, дворянского происхождения, назовем это так, отличались от простых, скажем, смертных, от своих подданных. На них была масса украшений, проткнуты носы, там были такие тоже вот украшения.
Прелесть.
На ушах огромные серьги, там это... нефритовые, может быть, золотом, серебром, какие-то украшения такие. В общем, красота неземная.
Неземная
была.
Плоская башка.
В прямом смысле этого слова.
А ведь смотрите, как с Китаем-то рифмуется.
Очень рифмуется. Более того, несколько лет назад в Москве была выставка, просто шикарная выставка бронзы китайской в Пушкинском музее. Там колокола, бронзовые сосуды, ну, такие тоже древние, совсем древние, до нашей эры. И вот у одного из сосудов там нельзя было фотографировать, поэтому я просто даже купила специально, ну, я все равно его купила, вот этот...
Каталог.
Каталог, да. И там, к счастью, был этот сосуд, и была ручка этого сосуда. Она сделана в виде головы, ну, там такое кольцо вставлено. Вот копия, абсолютная копия одного из богов каменного рельефа в Копане. Разные эпохи. Копан вообще. Это более поздний период, это уже наша эра, это классический период майя, это где-то около 600 года там, нашей эры, и совсем древний Китай, но один в один. Очень похоже даже вот эти вот орнаменты, которые украшают каменную там, скульптуру или каменные здания, тоже очень похожи на древнекитайские, вот очень похожи. Вот привет древнему Китаю. Ну уж я не говорю про нефритовые маски, которые клали на лицо. И эти нефритовые костюмы знаменитые ханьских принцев китайских. Вот, пожалуйста, один в один, очень похоже.
Карл Густав Юнг вставил бы тут свои. Я хочу еще спросить вас, как у путешественника, на ваш взгляд, те местные жители, сейчас не политкорректно говорить индейцы, которые говорят, что они... сохраняют религию своих предков, вот они по-прежнему поклоняются там Кецалькоатлю, там и так далее. Как, по-вашему, это аттракцион для туристов? Или действительно они соблюдают ритуалы? Может, они где-то собираются, вырывают сердца?
Ну, про сердца ничего не слышала. Скорее всего, это уж давно забыта, эта история. А вот что касается обычаев, если вы приедете в Канкун, там где-то вот рядом с Чичен-Ицой, рядом с Канкуном, там вам покажут, как играли в мяч. Кстати, очень интересно, можно было бить мяч, это такой достаточно тяжелый шар из каучука натурального, да, там сделанный. И они били либо бедром ноги, либо плечом. По-другому, значит, по этому мячу нельзя было ударять никакой другой частью тела. У них были защитные, кстати, доспехи для игры в мяч. Это тоже известный факт. Вот. Но вот играли вот так. Чем эта игра заканчивалась, почему она проводилась, что это за обычай, опять же, вот повторяю, пока до конца неизвестно, только гипотезы можно строить. Там вам сыграют в мяч современные как бы потомки вот этих народов. Там станцуют какие-нибудь танцы, там ходят люди в этих в больших главных уборах, уборах, сделанных из перьев, в каких-то таких национальных костюмах. Там, кстати, можно посмотреть, как индейцы с очень высокого шеста вниз головой, четверо индейцев, и один сидит наверху, играет на дудочке, одновременно бьет в барабан, и они вот так вот, вращаясь, постепенно вниз головой спускаются на землю с этой огромной высоты. В Гватемале тоже такое практиковали, но потом запретили, сказали, что это опасно для жизни, и, в общем, даже для туристов сейчас это не показывают. В Мексике показывают. А если вы поедете в какие-нибудь, ну, в глубинку, условно говоря, что вы там можете увидеть из старых традиций? Во-первых, они до сих пор приходят. Там много, не только вот тех археологических сайтов и остатков тех городов, про которых я говорила, наиболее известных. В Гватемале, например, в той же очень много небольших археологических сайтов, хорошо расчищенных, куда мало приезжает туристов из-за рубежа, в основном приезжают местные люди. Там уж точно это делается не для туристов, а для себя. Обязательно какой-нибудь шаман, какой-нибудь костер, какая-нибудь еда, какие-нибудь жертвы в виде фруктов, цветов принесены. И что-то там они камлают, что-то там они у местных богов до сих пор просят. Вот такие вещи они там до сих пор есть.
Я заслушалась. Но, к сожалению, я вынуждена. Вы придете еще.
Ну, попробуем. Можно про синкретизм поговорить. Вот как раз про современных.
Я хочу все. Нормально. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
За ваши знания.
Пожалуйста.
Пока-пока.